Объясните, пожалуйста, я не тело, я душа. Это как? Как почувствовать, как быть в этом состоянии, что я душа? Я понимаю, что я душа на бумаге, умом, но как понять сердцем? Иногда человек попадает в экстремальное обстоятельство. Это с каждым может случиться. Может быть какая-то автомобильная катастрофа. Я 6 раз был в автомобильных авариях. Не знакомы это чувство. И вот когда вы приходите в себя, не сразу. То есть вы ощущаете некое то измерение в этом состоянии, которое близко к смерти. И когда вы приходите в себя, вы должны убедиться, что вы тело, что тело на месте. Знакомое чувство, если вы испытываете подобное, в больнице может быть, или наркоз какой-то, старость, мультсильный. Это случается практически с каждым человеком. Возможно, кто-то тонул или падал с высоты, или боялся упасть, ну вот такой рубеж, барьер существует. И вы начинаете двигать телом. Нога цела, нормально, так, например, вторая цела, это все, я в теле, я в теле, все. Это пример. Что-то подобное можно понять в обратном направлении, если совершать духовную деятельность. Духовная практика означает духовную деятельность, то есть нужно действовать духовно, научиться. Как действовать? Действует тело. Это происходит более-менее автоматически. Я просто желаю, и здесь руки двигаются, пальцы двигаются, они слушают мою команду. Если я хочу что-то сказать, слова идут на ум. Как все работает в соответствии с желанием, стоит пожелать, и пробуждаются функции тела. И точно так же, когда у нас есть духовное желание сознать себя как душу, требуется совершить духовный поступок какой-то. Сначала значительно маленький, потом больше, вплоть до того, что можно развить духовное тело. Сейчас душа описывается ведами в нашем состоянии условленном. Она равна 1/10 кончиков волоса, чтобы иметь представление о ней сейчас, в данный момент времени. Если течение волоса взять, увеличить и расчленить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, вот это одна действительная кончика волоса примерно равна размеру души, атмы, духовный атом, атом джива, то есть атом жизни. Располагается в области сердца вот здесь, в центре. Поэтому мы инстинктивно говорим себе вот так, я. Это центр нашей всей жизнедеятельности, а мозг — это офис, тут идут много информации, потоков, много отверстий существует в голове, поэтому кажется чем-то центральным, важным. Но на самом деле центр управления здесь находится. То, что мы переживаем, это состояние распространяется на ум, на мысли, на действия, то есть руководить состоянием. Если на душе хорошо, и будет тоже хорошо. Если на душе плохо, будет тоже плохо. То есть центр жизнедеятельности здесь. Источник вдохновения также люди находят здесь. Источник таланта находят здесь, потом уже оценяют здесь, в других местах. Итак, мы пользуемся в этом теле 9 отверстиями, чтобы выходить наружу. Общаться с внешним миром. 9 врат из этого тела. 2 глаза, 3 уха, рот, анус, гениталии. Через глаза мы выходим во внешний мир, в область форм и цвета. Так мы приобретаем эту информацию внутрь. Потом работаем внутри с ней уже. Также в области слуха, через ухо выходит сознание во внешний мир. То есть изнутри тела мы пытаемся при помощи этих отверстий получить какую-то информацию, пищу для ума. Ум это все берет, синтезирует, комбинирует, смешивает, делает, что мыслит. Все, что угодно может с этим делать. Изобретать что-то. Так душа наслаждается этой жизнью в теле. Если закрыть все отверстия, будет очень плохо. Он стал, значит, мрак, страдания, ужасно тяжелое безысходное состояние. Но постоянно в пище, даже если мы засыпаем, видим какие-то сны, продолжаем взаимодействовать. Душа, она активна всегда. И очень важно понять эту вещь, что душа располагается в теле в 5 воздушных потоках. И непосредственно с физическим телом. Она не может связана с физическим телом. Как масло и вода не смешиваются по определению. Тем не менее, если взять миксер и опустить вот эту воду, наполненную маслом сверху, и включить миксер, ворот, и вот это состояние, она как будто бы смешивается. Как будто бы, кажется, если остановить вращение, оно снова разделится. И так этот ум беспокойно подобен миксеру. И ум, он связан с воздушными потоками, это яна, прана, самана, дама, прана. Прана – это сама по себе жизненная сила, вот в ней плавает душа, в этих пранах потоках. И сейчас мы будем говорить о душе как о желании. Стоит пожелать, ваши праны начинают функционировать. Это же просто на желание. Это такое вот у нас есть. Вездеход, мыслелёт, не знаю, мыслеход. Стоит пожелать, как тело начинает функционировать. Например, хочется спать. Вы устали, поздно вечером, мы работали. Пришли домой, вы расслабились, поужинали, все, просто отключайтесь. И тут вдруг вам приносят несколько миллионов долларов, чтобы пересчитать и отложить себя в центре. Вы не будете спать, пока не пересчитаете. Все, правильно начнут действовать от этого состояния. Ума правильно возбуждается, снова появляется сила, экстремальные обстоятельства, сила всегда есть, резервы всегда существуют. Откуда? Из желания. А желание непосредственно из живого существа. То есть живое существо – это не желание. Сознание можно определить как желание, дух желания. И эти желания проецируются в материальное тело, и мы хотим при помощи материального тела исполнить все свои желания. Это очень трудно. Практически невозможно. Тело нас ограничивает в наших возможностях. Вот оно такое, мы смотрим в зеркало. Не все нам нравится, правда? Не все соответствует нашим желаниям. Что соответствует, что нет. Может быть, кто-то хотел ростом повышивать. Или как-то сложно по-другому, или форму волос изменить. Ну вот такое тело, какое есть, мы принимаем его. Тело стареет. Вы удивитесь, если вы не будете смотреться в зеркало несколько лет, очень удивитесь. Вы будете просто в шоке. Скажите, что это? Кто это ешь? И поскольку вы каждый день смотрите в зеркало по много раз, вы постепенно к этому привыкаете, есть такое привыкание, вы связываетесь с этим телом, которое стареет. Но на самом деле, стоит вам немножко отвлечься, вы чувствуете себя 16-летним человеком внутри. Итак, вы душа. Душа никогда не стареет, невозможно, не стареющая. То есть дух не было так, чтобы он не существовал в прошлом, не было так, что он не существует сейчас и не будет существовать в будущем. Неизменность. Вечность означает неизменность. Если качество вечности, не продление времени, не шкала времени, а качественно, то качественная вечность означает неизменность, не меняется никак. Если вы хотите проверить, что перед вами кусочек стекла или алмаз, это сделайте за секунду. Но это молоток, один удар, поймете, вот стекло, а вот алмаз. Алмаз качественно выдержит такие новости. За одно мгновение сможете понять, что вот он долговечный материал. А протяженность времени, а Марка Янка его спросили, что такое вечность. Это известный проект Лост, сухий. Писал свои рубаи, потрясающие люди. Читали у них, начали погружаться какие-то мысли, уважения, жизнь расширялись, философы. И вот его спросили этого философа, что такое вечность, Марка, я объясни, пожалуйста, нам. Ну, вот представьте себе, алмазный столб, а земли долды. О, поэт. Какое воображение. И каждый день на верхушку этого столба прилетает ворона. И один раз ударяет клюв. Вот когда от ударов клюва ворона алмазный столб сотрется от луны или земли, это будет миг вечности, а что такое вечность, я не знаю. Вот это такое упражнение. При этом нужно понять эту вещь, что душа, она неизменна, неизменна, меняется. Как это осознать, необходимо совершить духовный поступок. И вы это сможете ощутить сначала как радость в сердце. Раджи, видим Раджи, Гухи, Павитран, Даму, Тама, Притакша, Варгам, Тармиям, Сусук, Канкарт, Кумавиям. Это духовное знание, царь всего знания, чистейший из чистых. Оно дает непосредственное восприятие себя как души и приносит огромную радость. Первый шаг духовности — это испытать радость внутри. Не путайте радость и возбуждение ума, когда люди обычно смеются. Это больше похоже на истерику, чем смерть, чем радость. Но возбуждение ума имеется. Ум возбуждается, и мы можем прообраз радости получить некоторые. Ну, смешные вещи какие-то. Или законы смеха. Можно вызвать смех просто какими-то словами или эмоциями. То есть есть законы, и люди владеют ими. Но это не является духовным еще чем-то. Душа, когда вы чувствуете это внутри себя. А смех можно вызвать или улыбку просто каким-то юмором, анекдотом. Это возбуждение ума. Например, вы видите себя в зеркало и видите представление себя таким образом. Но это правда, что вы имеете представление и видите себя в зеркало? Никакого представления вы себе не имеете, когда смотрите на себя. Вы тут же меняете, когда смотрите на себя. Вы становитесь другим, естественным. Если вы никогда не видели со стороны, если вы видите на видео со стороны, вы смотрите, раз никогда больше не показываете. То есть почему-то так все воспринимается. Человек не любит слушать свой голос в записи и себя как-то экране. Но когда вы играете какую-то роль, это другое. И вот вы привыкли играть какую-то роль перед зеркалом особенно. Мы ставимся каждое утро, все это делаем, думаю, вот так пойдет, я могу выйти в улицу. Вот так хочу. Вот такое вещи должно быть, должна произойти. Это нечто искусственное, подражание. Душа, она другая. Душа носит тело как одежду. Для нее тело — это время. Не предмет гордости. Это время. Она чиста. Она живет в чистоте, душа. Она очень быстра. Она очень нежна, разумна. Ей присущи все самые высшие, лучшие качества. Поэтому, когда мы совершаем действия, пронизанные определенным духовным качеством, мы начинаем осознавать свою собственную душу, свою себя. Как? Потому что это очень хорошо вмещаться. Например, душа — это слуга. Слуга — это тот, кто отдает себя. Стоит нам начать отдавать себя в правильном настроении, сразу почувствовать себя очень хорошо. И стоит просто прилетать, вот почувствовать, что как жизнь хуже становится. Много всего есть, и счастье нет. Приобретает ложное «я», а дает истинное «я». Истинное «я» никогда себе ничего не присваивает, потому что в этом мире ничего нам не принадлежит. Она пользуется этим для служения. Вот это вот духовное сознание. Если мы начинаем совершать такие практические шаги, мы начинаем чувствовать возрастающую радость. Например, жизни Франциска Ассизского. Известно, что он отказался от богатства, наследства своего отца. У меня отец был материалистичен, так говорят о нем. А Франциск, вот он осознал Иисуса. У него было откровение какое-то, историки путаются, как это точно было, но это с ним произошло так или иначе. И в какой-то день просто отказался от наследства отца и ушел. Даже одежду себе снял, чтобы не быть должен никому. Что-то на дороге нашел, какое-то рубище, одел на себя. И чувство радости, значит, там установили какой-то храм, ходя по себе. Знаете, как он читал Евангелие? Оставил себе одну одежду, снимил сандалии, иди за мной. Он уже был в одной одежде и заметил, что сандалии он не снял. Вот так он буквально вернулся, Франциск Ассизский. Снял сандалии круглый год, всегда же был снег, и слякоть, вот они по себе. В каком-то еще просил подаяние, чтобы поесть, и руками голову таскал камень, чтобы посмотреть, как это работает. Так он начал. Но он был из богатых кругов, у него были друзья богатые очень, с которыми раньше веселился, гулял, пил вино, ну как, молодежь, проводит время, прекрасные, богатые люди. Они подумали, да, что отец всегда был каким-то странным, и сейчас он чуть до сих пор. Пойдемте к нему, вернем его назад, скажем, хватит, отец, поиграли и будет, пойдем снова пить вино. Много хороших девушек вокруг, нечем развлечься, денег полно, пошли на это. И они приехали к нему. Такие все наряженные, на лошадях, богатые. Он был как бы лидером Франциска, заводил. Сказали, Франциск, ну хватит, мы тебя знаем. Ты все-таки чудо, очередное это чудо. Садись, поехали обратно. Там идет спирт, тепло, огонь, очаг какой-то, там, пища и так далее, развлечения. Давай жить нормальной жизнью, как раньше. Франциск посмотрел на них со страданием. Я не почувствовал это. Сказал, я живу нормальной жизнью. Улыбнулся счастливо и пошел снова с камнями. Удивительно то, что все эти люди позже сделали то же самое. Они показали себе богатство и пришли к Богу. Такого счастья не испытывали ни себе. Ходили в рубище, собирали подаяние. И такого счастья не испытывали ни себе. Как сам за собой сердце. За Иисусом были долго и так далее. То есть это духовная энергия, когда человек использует речь в служении Богу, поступки в служении Богу, мысли в служении Богу. Это дело признается духовным. Оно больше не материально. Это не просто какое-то назначение, но действует как дух. Если вы возьмете кусок железа, не опустите в огонь и подождете немного, железо дойдет все качества. Вы не скажете, теперь это огонь. Кто скажет, нет, это железо. Попробуйте. Оно действует как огонь. Это уже не просто железо. Также это физическое тело, оно может быть одухотворено. В чем секрет? Философски это выглядит так, что источник всего – высший дух, поэтому ничего материального не существует. Материя – это скрытый дух. Это скрытый дух. Часть духа становится невежеством грубой, бессознательной материи, веществом. Но это лишь скрытый дух. Он может снова возродиться, но это отдельный разговор. Так иначе можно использовать вот этот металл. Если там есть электричество, все, если есть знание, как сделать, можно вспомнить, как микрофон видеть. Это не просто металл, это микрофон. Да нет, это просто груда металла. Нет, он функционирует как микрофон. Также это тело, это не просто будет конгломерат каких-то технических веществ, молекул, соединений, аминокислот и прочих вещей. Нет, это будет высокоорганизованный дух. Итак, человек должен научиться говорить от сердца, действовать от сердца, мыслить от сердца, от души, познать себя, нужно познать свою душу. Для этого нужно остановить ум. Вот и все. Вот и все. Весь секрет только в этом заключается. Но это трудное дело, требуется время. Как остановить ум, который постоянно что-то просит, чем-то недоволен, себя возвеличивает, с кем-то сам, постоянно вот в этом. Вот это единственное материальное. Что говорит о Бог? Он говорит, а ты тоже. Ты лучше тебя. Ты хороший. Не то, что другие так. Всегда есть с кем сравнить. Если кому показать на какой-то недостаток, он тоже скажет, а он тебе что делает ведь? Он сразу переключит внимание себя на других. Но всегда с кем-то все сравнивает. И думает, я нормальный человек, он взял другие. Я нормальный человек. Поэтому мы говорим о сознании Бога, и мы должны все сравнивать с качествами Бога, только тогда мы сможем понять себя. Пока мы сравниваем с другими людьми, мы не сможем понять, что это душа. Потому что я здесь с душой, и вся душа, она уже вот такого размера. Примерно вот так вот сказал, например, скорость свою, это 20 сантиметров около того. Полностью сердце рядом с небесной душой. И все наши желания поддерживается памятью сверхдуши. Не замечали, какого чуда вы заставите вечером? Вы с ним ничего не помните уже о том, что вы говорите. Все, это другая реальность. Но как только утром открываете глаза, мгновенно все ваши желания возвращаются. Как удивительно. Как это все происходит. Вот вы забыли и вспомнили. Сарвашся чахам крица, не лишь там оказывается прилетел явного повода меча. Ведающая сарва ахам эвэйдёйдэ, ведан так принадлежит эвэ чахам. Я в сердце каждого живого существа, как память, знание и забвение. Что-то другое сделали, хотим забыть. Не можем. Как забыть все это? Как забыть все это? Не могу жить с этой памятью. Почему я помню все это? Почему я не могу управлять своей памятью? Почему не могу это все забыть? Человек уже пьет и водку, и наркотики, если не забыть не может. Наказание какое. Я могу, хочу что-то вспомнить, не могу вспомнить. А иногда само всплывает. Озарение, откровение. О, я понял. Ньютон, помните? Я говорю, боже мой, это когда же тяготение, это какая сила должна быть есть. Люди никогда не вспомнились в этом, до него так считалось. А он увидел. А как он вдруг увидел? Это не его знание. Это знание передано ему. Все знания, которые нам передаются нам. Обычно через ухо. Если мы не умеем слушать ухом, мы тем более не сможем услышать голос внутри. Сначала нужно научиться слушать ухом, различать звуки. То есть слушать духовно. Где есть твоя любовь? Отличаете? Отличаете любовь и вожделение? Отличаете правдивость и наглость? Это одно и то же. Отличайте истинную ложь, отличайте мертвое и живое, и услышите. Все услышите. Все, что нужно. Бог говорит постоянно вокруг нас, откуда угодно. Собака задает, можно что-то услышать. Если мы различаем эти люди. То есть все это книга истины, откуда ученые берут знания. И наблюдаем окружающий мир. Знания вокруг нас. Они просто наблюдают что-то, потом описывают это каким-то образом, доступным для нас. Формулы какие-то выходят, эксперименты делают, и так они выводят какую-то истину. Из ума мы не можем дать никакой истины. Итак, забвение также означает, что так управление происходит людьми и всеми живыми существами. Порядок существует потому, что наши чувства артикулированы на определенную деятельность у каждого. Поэтому нет никаких заторов в пространстве планетарном, нет никаких столкновений. Океаны выходят из берегов, дни и ночи регулярно сменяют друг друга, потому что желание отрегулировано свыше. Заяц любит лезть в синюю кору. Не пробовали? Ну, не сложно. Я пробовал. Просто для интереса, как это вообще ездит. На синюю кору невозможно на вкус. Ну, совершенно практикованная вещь. Ну, не может питаться всеми рукой. Но зайцы так увлекаются, что опять всеми рукой заползают, а что ноги списают, не знаете, может, так ее любят еще. Аж транспорт, дрожь, не знаю. Не только морковь, но всеми рукой. То есть у каждого живого существа есть свои вкусы, и так устанавливается порядок в этой системе. У человека очень слабо развиты органы чувств. По сравнению с другими видами жизни мы свободны. Сила физическая медведя, представьте себе человек, несоизмерима. Если попадете в открытый океан, акула легко расправится. Легко. Если даже будет вооружен, не так просто справиться с собой вооружением. Реакция у гепарда сумасшедшая. Есть зрение орла. Ученые до сих пор не могут сказать ничего подобного. Это такой маленький окуляр. Такой глазик всего. С километровой высоты видит мышь по любую. И может еще увеличивать ее. Размеры рассматривать. Горится пища, не горится. Одновременно видит все вокруг в поле. И одновременно может выделять какие-то увеличить какие-то объекты. Так говорят ученые. У нас уникальная она, птица. Все сознание его в зрении. У собаки нос. Современные науки, собачьи носы еще лет 200 говорят, еще надо развиваться. Непостижимо устройство совершенно. Она ваше настроение по запаху чувствует. Но с плохого настроения она вас не будет воспринимать. Откуда этот сахар сюда. Ну-с. Вот она вот была. Если бы у нас такой нос, в сочетании с человеческим разумом, мы не могли бы дышать на улице. Это было ужасно. Все эти запахи. О-о-о. Поскольку собаки разум так развиты, и обоняние, оно не испытывает такого отвращения или такой привязанности. Видите, как собаки бегают? Так ровно идут, как крысы. Нос выведут. И вдруг какой-то метод на другую сторону разворачивается, и так точно так же бежит дальше. Запах какой-то упал с этой стороны. Развернулся. Не в дороге, а по запаху находит. Если мы по свету дорогу находим, то собака по запаху дорогу находит. Есть такие пути запаха, неведомые нам. Это карма собаки, это пути собачьей кармы. У орла карма в зрении вся, в глазах. А наша карма в желаниях – судьба. Если мы хотим изменить свою судьбу, возвысить ее, нужно возвысить желание. Итак, мы проигрываем в органах чувств, мы выигрываем в разуме. Очень тонкий человеческий разум в сердце. Мы храним память в сердце. Любовь в сердце уже хранить всю жизнь. Это человеческое существо, очень тонко устроено в руках. Поэтому очень бережно к нему нужно относиться к человек, брак, верность, честность, любовь, добро, доверие, вот его всегда. Вот тут он будет жить как человек. Нельзя его в святую животную помещать. Он разрушится, станет жестоким очень, грубым. Принимать интоксикацию, чтобы огрубеть, он делает это. Как животное превратить, чтобы не чувствовать эту боль. Не быть таким чувствительным. Когда-то однажды я встретился с этим человеком. Это был наемный убийца. Он пришел на лекцию, которая была в квартире небольшая, и программа была пригласила его. И послушал о законах кармы. После лекции спросил, можно ли поговорить наедине? Ну да. И он сказал мне всю правду. Я убийца наемный. Моя работа. И если то, что вы говорите, правда, то это страшно. Его напугал закон кармы. За все нужно ответить будет. За убийство получаешь убийство. За обман обман. Прощаешь тебя, простят и так далее. Я спросил его, скажи, пожалуйста, вот когда ты нажимаешь на курок, что ты чувствуешь? Расскажи. Он сказал, нет, об этом думать не нужно. Ни о чем думать не нужно, просто решение. Если начну думать, что это человек, что у него семья, дети, чувства, я как-то сам умирать не буду. Просто решение. И ушел, все. То есть, чтобы стать таким жестоким, нужно забыть душу. Нужно просто забыть душу. Вот, и все. Вот что люди пытаются делать. Забыть душу, чтобы они делали все, что хочется. Но если вспомнить душу, вы даже не сможете на муравья наступить на дорогу. Червя разделить не сможете. Если будете там душу, сверхдушу, вы не сможете сожить на себе. Все это относится к духовному знанию. К осознанию души. Это не что-то техническое, это ведь духовное. Вот еще Прабхупада идет, с учениками гуляет. Он дал на великие знания. Ни один из пророков столько знаний давал, как Прабхупада. Он написал нам все, что касается божественной природы и духовной, все детали в своих книгах. И он знает, что ученики очень молоды, они еще находятся под влиянием, под впечатлением материальной науки, там, организма и прочих вещей, там, возникновение жизни, химических веществ, они все это впитали со школьной среды. И он говорит, дерево в лесу лежит сухое. Он спросил, почему это дерево мертво? Что скажет ученый? Ну, ученик Виталий скажет, что там изменился химический состав. Да, изменился. Но наука же продвинута, и видите нужные химические вещества, пусть оно живет. Но они бы сказали, что там достаточно жизненной энергии, так еще не могу сказать. Нет, попасть, там достаточно жизненной энергии, чтобы дать питание выражу существам. Они там живут, питаются ритмами. Там достаточно жизненной. Почему? И на все утверждение ученых, у него ответ рассуждался. Единственный ответ на это разумный, что то живое существо, которое было в дереве, находилось, покинуло это место. Если я ухожу из дома, не означает, что не пригоден для жизни. Там могут жить какие-то насекомые, какие-то животные могут прийти жить там. Но хозяин ушел, он должен твориться. Вот и все. Вы получаете это тело и немножко жизненной силы на этот срок жизни по закону памяти. Судьба определяет срок этому жизни. Мы получаем такое тело. Вот посмотрите. Мы можем родить ребенка. У нас достаточно жизненной силы, чтобы дать жизнь другому живому существу. И снова новый срок жизни, но себе жить продлить не можем. Когда ученые изучают генетологию старения, они говорят, одна из теорий, что клетки, поскольку все заменяются в теле, обмен веществ, они дублируются, и этот дубляж становится более и более стареющим. Как любую ксерокопию вы делаете, снова, 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 изображение смотрится, и так это как старость, например. Хорошо, если вам 40 лет, у вас клетки 40-летнего человека, у вас рождается ребенок, у него ваши клетки, и они не 40-летние. Он не рождается 40-летним сам. Нет. Он рождается молодым. Индивидуальное живое существо. От него зависит. Какое он тело получит, сколько он будет жить тогда. Та душа принимает различные типы тела, органов, чувств. И поскольку мы себя сейчас отождествляем плотно с телом, нам очень трудно познать на практике это различие. Кто сейчас смотрит? Я или душа? Душа смотрит или я? Или глаза. И почему, если я душа, я смотрю, но Бога-то не вижу? Почему так? Ну, если я душа, я должен видеть душу другую, но я вижу просто тела. Это означает, что эти органы чувствуют покрытие для души. Знаете, что такое покрытие? Материальное желание. Мы можем видеть даже этими глазами Бога, если их очистить от материальных желаний, от противоречия. Сейчас я вижу. Один художник посмотрел на пейзаж лесной. Сказал, какая красивая картина. Я мог бы сделать прекрасный этюд и для выставки. Отличный сюжет вообще. Бизнесмен бросил взгляд на то же самое место и сказал, сколько там древесины километров. Глаза те же самые. Но почему они праздны были? И это говорят, не глаза видят, а разум видит человечество. Глаза смотрят, а видит разум. Вот смотрите, сейчас идет у нас разговор. Будет продлиться, может быть, сейчас другой. Но нас здесь собралось немало. И каждый выслушает этот час, например, по-своему, не так. Значит, сколько часов мы сейчас? Послушай, я ответил. Несколько сот часов. У тебя будет свое представление, индивидуально, потому что мы слышали, все будет думать по-разному. Так же, как солнце светит, одно. Но если вы рано утром на траву увидите росу, в каждой росинке вы заметите, солнце отражается. В каждой росинке. Это солнце одно. В каждой росинке оно отражается. Также душа – это как бы способность отражать. Мы отражаем Бога, отражаем все, что видим вокруг, как желание. Если очистить желание, выйдет все, как оно есть. Глаза увидят, уши услышат, нос почувствует запах настоящий. Это написано в Бхагавад-гите, что чувство очищенное в уме благости становится проводником счастья. Вот она, душа. Вы просто смотрите и счастливы. Вы служите, вы счастливы. Вы живете, и вы счастливы. Все просто. Ничего не нужно больше. Если очищенное состояние духовное, это и есть душа. Сачи Ананда. Не о чем беспокоиться, потому что душа вечна. И вы знаете, кто вы, откуда, куда вы сейчас отправляетесь, в уравновешенном. И вы счастливы. Естественно, когда вы приобретаете что-то больше, больше и больше, это подобно становится как светильник. Ярче, 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 ярче. привлекает много в себе живых существ. Много. У вас появляются духовные силы влияния. Немножко об этом. Это называется ача-прачана в санскрите. Прачар означает «мы говорим», ача означает «мы делаем». Если то, что мы делаем и говорим, одно и то же, в этом могущество. Если мы говорим «я душа», мы должны действовать как душа. Если мы говорим «Бог есть», мы должны жить именно так, как будто у меня есть наша жизнь. Не так, что «Бог есть», мы живем так, как будто его нет. Вот эта двойственность – это серьезная проблема. Душа не двойственная. Она проста. Говорит, слуга Бога, значит, я должен служить Богу. И теперь смотрите внимательно, как обрести это бесстрашие. Один человек пошел в море, далеко, на работу устроился. Но он со страхом ждал шторма, потому что он боялся. И никогда не был в таких ситуациях. И что? Пришел. Настоящий морской шторм. Жутко. Полный пятиэтажный дом. Вот эти горы воды, и проваливается, корабль ваш проваливается вот это вниз, со скрежетом, как будто сейчас сломается, и сверху эти волны потом подлетают вверх, вот так вот носом, и все это накрывает, и все это болтается, и конца и края нет. Он был насмерть переполнен. Его тошнило, мутило, страх, ужас. Он прицепился за какой-то там мачту, мертвой хваткой, вот заливало волнами. Он просто молился Богу, когда это все кончится. Он первый раз просто не мог совладать с чувствами сильно испугался. Ну, потом вдруг стал замечать, что команда бегает туда и сюда, работает продолжает. Они просто работают. В конце концов, тот мумию ногой измотался. Ну что тут успеешь, стал Бог, помогает. Мы тут снова сбились вообще. Он пришел за работу и постепенно страх ушел. Это написано, это карма. Когда вы следуете своей духовной дхарме, все страхи уйдут. Просто не заметите ничего. Мантра спрашивается, как он говорит, что точно сука, дука, да, голубая, не идем с того, там же тебе шанса марата. Счастье, несчастье в жизни, как эти волны в океане, будут приходить, уходить, как зима и лето, меняться, чередоваться, неизбежно. Но научить их носить так, чтобы тебя это не тревожило. Выработать терпение. Значит, переключи внимание с этого. Мы должны свое внимание оторвать от событий жизни на качество. Веды нам дают такую точку зрения. Качество нужно знать, не события. События не важны. Важны качества. Не что происходит, а как происходит то, что важно. И страха нет. И вот тогда мы сможем понять, что это уже. Гуны материальный труд – это качество. Вот, например, события нам известны, как происходила революция, гражданская война, Вторая мировая. И столько же писали это все. Наши клетки писали. Но люди уже не знают, в каком качестве это было. Прошло немного времени, и столько точек зрения на эти события. Мы не знаем, как было все на самом деле, оказывается. События нам ни о чем не говорят. Кто на самом деле был Сталин, кто он таким. Или они сейчас людей могут точно определить как личность. Как-то я приехал домой, еще отец мой был жив. К родителям. Долго не был. Отец переливался, я только вынес на груди, на холку. То есть я и раньше его не обращал внимания, будучи еще ребенком, я не обращал внимания. Так, тут заметил на холку, на левой стороне груди, партия Сталина. Вот тут. И знаешь, что я подумал? Я никогда не пойму своего отца. Мы жили в разное время. Советская ушла. Качество изменилось. То, от кого считали святым, сейчас другому будет качество. Представление качества изменились, все изменилось. Все ценности изменились. Потом это случилось с Лениным. Тоже со мной случилось, с вами точно говорили, которые верили в Ленина. Знаете, как верили в Ленина? С детского сада. Переливался детский сад, шортики, чулочки на заклепочках. Сандалики, форма, рубашечка. Мы рассаживались на стульчиках, рассаживались перед фортепиано. Утром, каждое утро. А Она садилась за пианино и пела «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер на шею, Владимир Ильич, был последний куплет». Ну, как это пианино перед нами, хлопали в ладоши, пели за ней и плакали, потому что для нас ей был святой человек. Он никогда не пил чай с сахаром, сахаром детям этого. Это очень ценили. Нас так обучали. Качество переносимости святого человека, это качество. И как было потом больно слышать и перестройки, другие вещи, рушился, это вера для этих людей. Многие высокопоставленные люди стали бомжами после этого. Они потеряли веру в жизнь вообще. Гуна смеется. Поэтому Гита говорит, ни страйку, ни обогатина, поднимись над всеми гунами. Не попадай во власть гуна, не меняемся постоянно. То, что сейчас ценно, сейчас потом потеряется. А то, что сейчас ты замечаешь, что потом люди будут работать, это хорошо. Это будет постоянно меняться. И у каждого будет свое мнение. Поднимись над гунами, успокой, освободи с материальных желаний. И тогда ты будешь действовать как душа, вечная, полная знания и важности. Это наука. То есть понять себя как душу, это наука, это процесс. Требует какого-то времени. Но суть проста. Патрам, пушкам, палам, паям, юме, бахтям, паляр, шахтири. Уникальность. Попытайтесь понять. Уникальность. Если человек предложит цветок, листок, плод, немного воды, с любовью передать Богу, Бог ответит ему. Все просто. Действие нужно совершить. С любовью. Это же ничего не стоит. Цветок можно даже на газу не взорвать. Украсть. Там дети не говорят, что это нельзя делать. А в Индии, тем более, если вы хотите для Бога взорвать цветы, скажем, в храме берете, то никто вас ругать не будет, если даже газон не взорвать. Или чей-то сами будете. Хозяин не будет ругать. Для Бога нет проблем, он не будет ругать. Более того, он даже сам вас пригласит. Вам сюда зайдет в сад, вот тут есть цветы. Это для Бога, вот эти двери. Разрешается. И пищу воровать грешно, но и пищу предложенную Богу воровать не грешно. Еще секрет он сказал. Если вы воруете высеченную пищу, как вы не придете? Можете это делать. Вот тут вы едите, можете воровать. Знаете, скажу. Высеченная пища, как вы не придете? И вот это просто, это Гита писает. Да, если вы просто это сделаете с любовью, вы придете, скажем, в храм, фрукт какой-то, божеству передадите с любовью, вы почувствуете ответ. Если предложите ему огонь, или цветок, или плод, сравните, божеству это сделаете или, скажем, в парке дискобол. Или девушка с весло. Предложите ей. Дискобол, цветок, плод, много воды, почувствуете, что вы просто идиот. Вы прямо почувствуете, что это просто тупость какая. Но если то же самое действие делать по отношению к Богу, вы почувствуете, реально не выходит вот так, железо отсыряется. Вы душа. Вы это сможете проверить на практике, но нужно действие совершить. Если вы этот язык говорит, без умолку, вы устаете. Но если вы повторяете имена Бога, вы устаете. Проверьте. Это не устаете. Вы все более и больше освежаетесь. Происходит обратный процесс. То есть духовный процесс. Да, продолжим. Пожалуйста, объясните, что значит полюбить себя? Это как? Полюбить ближнего, как самого себя? Это какое-то действие? Я не понимаю. Мне нужно быть ухоженные, хорошо питаться, выглядеть. Это значит полюбить себя? Не совсем так. Это тоже входит. Гигиена входит, правильное питание входит, уважение себя тоже. Но не это главное. Если говорить языком нашим христианским традиционным, я сейчас скажу, что значит полюбить себя. Слушайте внимательно. Не убей, не прелюбодействуй, не крови, не лги, не завидуй. Почитай своих родителей, соблюдай субботу, не забывайся кумира, Бога один. Уважающий себя человек никогда себе не позволит нарушать эти вещи. Вот это высшая степень уважения к себе. Если вы себя уважаете, вы не будете свою жизнь просто губить интоксикациями, инсайдением, азартными деньгами, финансовыми, незаконным сексом. Вот о чем речь идет. А регуляция жизни тоже входит, если вы уже это все хорошо делаете, нужно еще это регулировать, чтобы всегда не пили, не съесть, уже на сон и питание регулируется. С питанием не сложно, у нас и тот, это сон. Со сном тоже не сложно, здесь тоже все перетекают пораньше, здесь это все регулируется, но чуть-чуть себя лучше, только погода все просто, так все хорошо. То есть это естественно, если мы отрегулируемся, нам будет гораздо лучше. Тело не будет такое, что у меня. Это уважение к себе. Однажды вижу, идет семья. Ну, я гуляю, то есть на встречу идет семья. Мужчина, женщина, и между ними ребенок. Держит их за руки. Вы знаете, что это за семья? Это конченые алкоголики. Их одежда, их запахи, их синяки под глазами, там они дерутся, там какая-то культура какая-то, прям запах идет соответствующий. У них ребенок есть. Он улыбается, он радуется, что с мамой и папой идут гулять, он счастлив. Если вы это видите, у вас это сердце не болит. Если вы себя уважаете, вы будете как заботиться о других людях, боже мой, подумайте, надо что-то делать. Нужно что-то делать с этим, как же нас сюда падает, деградирует, давайте что-то делать с этим. Начните что-то говорить, какие-то знания передавать. Будьте любить других людей, как себя самого. Но если я сам такой же, как же смогу уважать других? Ты меня уважаешь? Ты не уважаешь? Ты уважаешь себя? Да? Как мне говоришь, сыну, которому 16 лет исполнилось. Если он сам такой, то где же уважение? Вы видите, если вы кому-то гостю предложите водки, он оскорблен будет от вас. А в России, если вы водки не предложите на праздник, он будет оскорблен. Поэтому сначала нужно с собой поработать. Нужно очистить самого себя. А потом мы сможем любить других, как самого себя. А Бог, он какой? Расскажите о Боге. У вас вопрос сегодня. А кто я такой, чтобы рассказать о Боге? Но я могу что-то вспомнить, что я слышал из ответственного источника, то, что читал из ответственных источников, я что-то могу вспомнить, рассказать. Он красивый. Он сверхкрасивый. Все самые великолепные, потрясающие вещи в этом мире, это лишь искры великолепия, говорится. Среди людей он царь, талант в человеке, среди зверей лев, среди рыб – акула, из многоглавых змеев – шешнага, из мантр – гайдри, из ивангола – весна, из водоемов – океан, сила сильного, талант человека. И всего лишь кропотная частица, он дает все эти творения мира. Он не совершает никакого усилия. Безграничное могущество, он всегда остается личностью, у него есть чувство, это живое существо. Я помню, как момент этой книги распространяли зимой в каком-то там Оренгое, на севере кошмарное место, о, боже мой, там еще долго умерли, тогда есть, у меня ничего было в то время. Мы поехали туда, в такие жуткие места, зимой, декабрь месяц, там черные дни, там белые ночи, летом, и черные дни, ну, понятные ночи. В этом холоде мы ходили по улице с этими интересными книгами, духовными распространили книги на том марафон. Помнится, как мы зашли в одну ювелирную, нет, это не ювелирную, это был магазин золота. Да, небольшой такой магазин золота, мы вошли туда. Она была все равно куда, холода просто, на вирус, вот эти бегали. Ну, просто мороз такой страшный. Люди северяне, они понимают, они не выгонят вас. Заходите, попросите, грейтесь. А мы не греться, мы тут не греться в стране. Женщина сбила, которая стояла, знаете, там такие плюшевые, такие пахотные, такие стены, там золото, витрины, все, знаете. Красивая, освещенная, она такая, в таком бархате вся, такая у нее прическа, шиньет, стены золотые, вся, действительно цвет был золото. И тут мы книги прям убивала, на нее даже не глядя, замерзшие все такие, вот, покупаете, мы будем придется. Смотрит на нас. Что это? О Боге. Она, ах, такой Бог? Так, ну мы старше. А кто такой Бог? Он спросил, смысл? Говорю, живое существо. Он меня даже шинер здесь покосился. Теперь это злобно померло, как взять все, как бы, что он на них планет этот дураж. Что ты сказал? Подожди здесь, я сейчас выкни сама что-нибудь. И в этой сильной он, наверное, совсем услышит книги, по-моему, даже пришло. Такая сильная, красивая женщина, пошла и сделала. Но ты все людей это ошарашиваешь, что Бог это живое существо тоже. Почему? Ну, Ницше сказал эту ересь. Ницше сказал, Бог мертв. Имеется в виду, что когда-то он был, конечно, но он взорвался, вот это, что-то произошло. И вот это сейчас возвращается тело. Сам он уже при себе такого не существует, как раньше. Вот если слово разобрать, уже стало же нет. В этом смысле он говорит, Бог мертв. Мы видим только вот его энергии, Бога самого нет. Все. И так даже этот фильм записали на одном мосту в Германии. Бог мертв, Ницше подпись. А на другой стороне написано было, Ницше мертв, Бог подпись.
Он имеет полное право на это.
Или как у тебя великий святой сказал, да, прощены твои грехи и встань, иди. И вдруг он встал и пошел. И если порожный вдруг раз и прозрел. Здесь как бы есть пример этого. Особый случай. В основном нет. Это здесь только свобода выбора. Решает, что с ним будет потом. Это закон Бога. Здесь человек сам решает, что выбирать. Поэтому для него важно образование. Без образования у него выбора никакого нет. Он зажидает больше выбора. Поэтому учиться, учиться, учиться. Это важно для нашего выбора. Главное в жизни каждого человека – служить Богу, поклоняться Ему. Есть необходимость кому-то привязаться, то лучше всего к Богу. Но есть заповедь не сотворить себе кумира. Кумир. Кумира сотворили в Библии, есть пример, как сотворили кумира, как пока Моисей писал свои скрижали. Помните, он ушел писать скрижали, я принесу закон Бога. Его не было примерно больше месяца. И в племени все беспорядки. Потому что Моисейская сосредоточила все богатства племени, золото. А он ушел писать скрижали, его долго нет. И люди подошли к его брату Арону и сказали, Арон, скажи, куда ушел Моисей? Он ушел писать законы Бога, он же сказал, принесет он закон Бога, по которому будем жить, и за него вычислили. Он же говорил, объяснял. Хорошо. Мы верим. Но просто покажи, где наше золото. Моисей не с нашим золотом ушел, покажи мне. И вот в этой палатке, где жил Арон и Моисей, был золото. И Арон прекрасно понимал, что если сейчас золото покажет людям, они расправят его, они не устоят. А если не покажут, то силы вырвутся. И все равно знают. Очень опасная ситуация возникла. И вот тут Арон пошел в хитрость и создал кумира. Он показал золото. Он сказал, это наш Бог. И остановился в ней. Сделал форму этого золотого тельца, он придумал. Это регистрированная форма вселенской формы. Ярвает его пространство и звезд. Он стал описывать эту форму золотого тельца. Люди упали на колени, и говорит, это блеск золота. Они упали на границе и поклоняются золоту. Перевели золото, они сильно изменились. И они вылили эту форму, стали совершать жертвоприношения, там кровавые, другие. Когда Моисей спустился к ним, скрижали его в ужасе, потому что за этот месяц несчастно произошло, а как все изменилось. Очень жестоко расправился с этими защитниками. Это кумир. Кумир там есть деньги. Выгода. Знаете, какие люди самые жестокие? Те, кто стремятся к плану своего труда, они за деньги друг друга убивают. Это самые жестокие люди. Они все создают кумир. Как-то я книги создал в Петербурге в 90-х годах. Пошел по офису. Это время рейки, такой бандитизм, а вот я пошел по офису. На свою голову. Я захожу в этот офис, сидит человек в кожаной куртке такой, знаете, крупный, мощный такой, за столом. Я говорю, книги о Боге, посмотрите. Да я могу ответить. Протягиваю, он не только иди сюда. Жестко как они смотрят, знаете. Иди сюда. Я подхожу. Что-то какая-то странная вещь, опасность какая-то. Кровотящая стала. Смотри сюда. Мы смотрим битком, денег, вот это, знаете, просто пачками доллары и рубли, и все там перемешу. Куча. Понял, мне больше ничего не нужно. Пошел отсюда. Я думаю, да, лучше уйти. Человек жесткий еще. Жестокий. И мне все сказал, в Библии написано, не сотвори себе кумира. Кто мне сказал? Тут я вернулся и говорю, твой кумир, деньги там в столе. Вот ты ему поклоняйся. Вот что такое кумир. Люди его думают, потому что это выгодно. Вот причина создания кумира. Если вы видите, что тот бескорыстно служит Богу, то держи кумир. Когда мы вычисляем какого-то человека, это культ личности или кумир, безусловно. Когда мы материализм образовывает другой мир, безусловно. Поэтому нужно получить это знание от духовного учителя. Иначе все равно неизбежно будет какой-то культ. Знаете, по этой причине, что люди боятся создать какой-то образ кумира, который ограничивает, они говорят, Бог безличностен. Даже в Коране это написано, нет никакой формы. И ведомо придется делать то же самое для определенных людей. Что не пытайтесь им какую-то форму придать, вы все испортите. То есть материализовать нельзя его. У него духовная форма. Для этого нужно сначала ищи материю в дух, прежде чем сможет мы понять духовной форме. Два типа философов существуют в западном мире. Они утверждают, что Бога формы быть не должно, потому что форма любая ограничивает Бога. Значит, он должен быть без формы, бесконечен, безграничен. Другая группа говорит, если он не имеет формы, если он вообще чего-то не имеет, это уже не Бог. Он не получится, он всем достаточно. Должна быть форма. Ну и как задавать это положение? Должна быть форма и не должна быть форма. Философски и так отрицается, и то, и другое отрицается, что же делать. Знаете, что на сутки описывается, как решается это дилемма? Ананта-рупа. Безграничная форма. Вот это Бог. Но это противоречие нужно устранить при помощи правильного слушания. Например, видите, говорится, везде его руки и ноги, повсюду глаза и уши. Где вот мы сейчас с вами живем, повсюду его части тела на самом деле. Это все его формы. Вселенские формы. Таких форм, как аватар очень много. Лил аватар, гун аватар, мавантар аватар, шахте реш аватар. Это подробно написано. С именами, формами, названиями, с миссией. И поскольку у него есть форма, изначальная форма, то и у всего есть форма в этом мире. Если бы у Бога не было формы, в принципе, ни у кого здесь никакой формы не было. Потому что принцип от него исходит, форма есть. Но если вы бросите какую-то вещь, бумагу, дерево, или какое-то животное погибло, упадет на землю, что вы увидите? Оно распадается, уходит землю от себя. Что это такое? Функция чего? Желудок. Принцип тот же самый. А вот я держу что-то в руке, моя рука, для того, чтобы что-то держать. А планеты, пространство находится, когда я в себе держу какие-то руки есть. Функция тот же самый. А все движется. И облака, и прочее, движение, что это за функции ноги. Функционально мы видим, это функционально судьи, что мы просто видим эту форму. Но функции те же самые. Все те же самые функции, что есть у нас и у него, в принципе, то же самое. Он везде распространен. Поэтому, я так говорю, везде его руки, ноги, глаза и уши. Солнце – это его глаза, луна. Свет солнца, и он видит. Он видит через наши глаза также прекрасно. Это что касается его формы, распространенной здесь. Но есть изначальная форма. Бхагаван Сваян говорится, откуда зашли все остальные эти формы и энергии. Как от Солнца, у него тоже есть форма. И есть божество, управляющее Солнцем, но столько энергии существует Солнце. Все, что мы здесь видим, все энергии Солнца. Океаны, и деревья, и горы, и все остальное тоже энергии Солнца. Солнце описывает царь планет. И все же это ничего общего Солнца не имеет. Видите? Вот так и говорится, что Бог, что ничто не отлично от Бога в этом мире, но Он отличается особым могуществом от всего. Называется чинтер, пьета, пьета, тарта, непостижимое единство и различие одновременно. Эту форму Бхагаван Сваян можно увидеть только глазами любви, никак иначе. Пока человек не берет любовь к Богу, он никогда не имеет эту форму. Даже когда мы запили Бога, в этом звуке уже есть форма. Как понять, прогрессируемо или нет? Нужен духовный учитель. Иногда нам кажется, что прогрессируемо, кажется, что деградируемо, всегда что-то кажется. Как еще сможете понять, прогрессируемо? Какие критерии? Блаженство? Не всегда. иногда трудности выступают. Как понять, лечить, если вы не лечите, если вам режут рану? Лечение идет или не идет, помнишь? Вот это рану выздоравливает, сначала операция какая-то, потом процесс выздоровления. То есть есть какие-то законы, лечение лекарства могут быть неприятными тоже. Но это прогресс, это лечение. Если бы мы с вами хорошо знали, что вы болеете, мы могли бы понять, конечно. Лечить вы не лечится. Но вы даже еще с болезнью до конца не знаете плохо. Поэтому нужно учить, любому учить. Все болезни, все проблемы только из-за двух вещей, это говорится у человека. Эти две вещи может видеть только духовный учитель. Человек на нее духовной квалификации. Когда ты его не подключал? Ну, секретная информация, конечно, понимаете. Первое – это желание господствовать, и второе – желание наслаждаться. Все. На этих двух стержнях держится все наше материальное сознание. И эти две вещи могут видеть только духовный учитель ученика, который уже отказался от желания господствовать и наслаждаться. Свободное от этих вещей может помочь. Вот посмотрите, если скажу честный, честный человек. А это на самом деле уже честный человек. Даже вор, скажите, я честный человек. Когда воры собираются вместе, они говорят, теперь все честно, поверим другим. Мы честны будем, да. То есть это понятие относительно у нас. И все понятия еще могут быть относительные. Поэтому об этом ошибаемся. Потому что происходит? Два шахматиста сидят за играют. Один делает правильный ход, и другой делает тоже правильный ход. Но кто-то выиграет, а кто-то проигрывает. Так же в нашей жизни. Мы то выиграем, то проигрываем, то выиграем. Но всегда все правильно делаем. По нашим понятиям. Относительные понятия. Поэтому нужно другого учить. Есть другой пример. Если вы врач, кардиолог, но если с вашим сердцем что-то случится, вы же себе операцию на сердце не сможете сделать. При всей квалификации. Может другой врач? Нет, пойдем другого учиться. Расскажите, пожалуйста, о Боге, что Он любит, что Ему нравится, как удовлетворить Бога. Как вы видите, что Бог посмотрел на меня интересно, что одеться сегодня? Он самостоятельно, и не вряд ли может чем-то привлечь. Только одну вещь он подчиняется. Какой? Да, он любви подчиняется. Есть такое выражение, если вы любите Бога, теперь можете делать все, что хотите. Вы свободны. Если вы любите Бога, то это все, что хотите. Если мы занимаемся служением Богу, это тоже привлекает его внимание. Если мы назовем по имени, он сразу служит. Что он просит? Кто-то назвал мы ее, кто? О, вот это человек. Хороший человек. Если мы сейчас кого-то из вас попросим выйти за дверь, чтобы о вас поговорить. Вам это очень интересно, да? Минуту будете считать, что интересно, что он говорит, вас слушает. Про меня, говорят, про мою форму, про мою мир, про мои качества, про мои поступки. Вы будете здесь просто всеми ушами дариться, да? И то же самое, если начинать о Боге говорить с любовью, он сразу присутствует. Там, где любовь, он сразу проявляется. Какая квалификация должна быть у ученика, чтобы принять духовного учителя в вайшнавской традиции? Очень просто. Нужно просто следовать практике духовной. Следить за духовным ежедневно. Это первая квалификация. Если вы способны каждый день выполнять следовать правильное описание ежедневно, все правильно. Когда я почувствовал, что я могу это делать, я сказал старшему вайшнаву, что я это уже делаю. Как ты это уже делал, спросил? Давно. Говорю, ну вот уже несколько месяцев делал. Правда. Но теперь ты стал новым, который никогда не хочется, не сказал. И они сами рассказали обо мне духовному учителю. Так я получил посвящение. Я получил посвящение, получил и связь. В сердце духовного учителя.
Что делать? Что именно делать?
Что именно делать, чтобы получить посвящение? Ну, это я не могу сейчас сказать. В Священном Писании сказано во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Точно. Сейчас расскажу историю. Когда я еще в Петербурге жил, тогда я проповедовал по институту студентам. Столько было программ со студентами потрясающих. И всякий раз мы воевали там студенты, ну а все же дети были тогда. Это была война, не на шутку, не на жизнь, на смерть. И мы договорились однажды, что в институте на кафедре философии прочитать лекцию. Там был такой добрый философ, такой преподаватель, такой была борода, там Марса, волосы такие. Ну, давайте. Только вы, насколько я понимаю, Кришне поклоняетесь. Так вот, о Кришне ни слова, хорошо? Говорите. О чем угодно говорите, только не о Кришне. Ну, хорошо, просто. Студент головой. Он чуть меньше, чем сегодня. Да. Такая как несколько групп, в общем, весь на факультет сошелся. Вот. И я помню эти ограничения. Стал говорить о времени, о гунах, о карме. Такой ужас назвал. Ужас времени, понимаете. Все это карма, 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 что посеешь, что прожмешь. И мне так плохо было с вами, всем было плохо. Полуныне. Ну, никакого выхода вообще, безусловно. Два дня была лекция. Мне лицо проверили, ладно, сколько попало. Прихожу на вещи на кафедру. Сидит этот педагог, продатый, пьяный. Сладкое пиво. Говорит, ваша философия ужасная. И главное, говорит, ну никакого шанса не даете. Все, главное, что правда вообще. Ужасно ваша философия. Это вы же сами запретили в душе его. А говорите теперь, что хотите вообще. И тут я уже сказал всю правду духовную, все хорошо. Замечательно, кажется. Если мы говорим истину о материальном мире, это истина полноценная. Молодой человек увидит такой свидетельный знак. Он говорит, жить прекрасно. Стоит вот такой, спрашивает, почему так легко. Это просто опыт. Как сказал Бальзак, пессимист — это плохо деформированный оптимист. То есть оптимист — это плохо деформированный пессимист. То есть его проинформируют хорошенько. Даже молодые женятся, они счастливы. Нас их проинформируют хорошенько. Не знаю, что. Вот Солнце первое, да? Рассказывает о веселье, нашептал много жениху, жениха как ветру с дуба. Невеста все рыдает вверху. Если немножко раскрыть, то суть жизни шансов нет. Все проигрывают в этом мире. Ни одного выигрыша здесь нет. Все проигрывают. Но надеяться. Это правда, это материальный мир. Поэтому, когда вы говорите эту правду, вы должны сказать другую правду. Сатчитананда. Душа, вечное, полнознание. Дождайте людей. И все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, как можно помочь душам самоубийц? Каким образом действуют такие чудовищные поступки на карму рода, карму родственников? Век Кали почти все родословные прокляты. Поэтому такое случается. Самоубийство означает, что человек достиг крайней степени индивидуализма, оторванности от других, не связанный с ним. Он уже мертв фактически в сознании. Если вы чувствуете, что у вас нет связи ни с кем, вы никому не нужны, и вам тоже больше никто не нужен, это сознание самоубийства. Это индивидуализм крайней степени. И в семьях, если мы чувствуем, что мы никому не нужны, это проклятие себе. Почему? Потому что в каждом роду и в каждой семье должен быть какой-то святой обитатель. Как-то я был в одной республике азиатской, в одной семье. Такая семья, знаете, высокопоставленная семья. В гостях. Ну, мы общались на духовные темы, меня пригласили с супругой. Мы пришли к ним. И они меня познакомили со своей прабабушкой. Она была чужеватая такая. Лежала в комнате. Прямой потомок Мухаммеда. Бабушка. И она захотела увидеть меня. Он говорит, пригласили кого-то другого человека. Я хочу увидеть его. И я когда зашел, свет просто брызнул от нее. От этой женщины. Она вся сияла. Она лежала. Двигаться не могла. Она была счастливая. Она смотрела и благословляла. Ты повторяешь на Бога. А я говорю, это слово святостанство. Я говорю, я тоже. Я знаю все 99 малах. Но прямые потоки Мухаммеда. Человек без Бога никто. Как хорошо, мило ты делаешь. Я счастлив, что вижу тебя. Все мои благословения. Это семья. Эта бабушка была их гордостью, их опорой, характером, качественным, бесстрашным. Любой вопрос бабушка ответит. Как в такой семье можно быть? Есть другие семьи, где Бога нет, деньги. У каждого свои планы, у каждого своя собственная машина, своя отдельная комната, свой канал интернета, все индивидуализируется, в конце концов, я никому не нужен. Меня часто приглашают в богатые семьи сейчас, чтобы просто разобраться там с этими отношениями. И, как правило, когда я прихожу в какую-то богатую семью, они все сразу расходятся по своим комнатам. Я очень гордый, я не верю, что человек пришел мужчина, что я говорю, кто-то. Даже молодые люди не хотят приводить никаких наслаблений. Ни от кого. Вот мой друг недавно писал письмо. Шел по улице, видел бабушку, плачет с ней. Он добряк такой подошел, говорит, Маш, ну плачешь, тебе помочь нужно? Денег? Говорит, да, тебе денег. Что нужно, говори. Говорит, мне ничего не поможешь, у него внук повесился вчера. Бабу. Сколько же этому внуку было? 18 лет. А почему же? Вот он сказал хорошую вещь. Люди, говорит, стали очень гордые. Они не принимают никаких наставлений, прощать не могут. А пищу? Чуть что? Говорится. Гордость. Проклят рот. Гордость. Пристрастие к женщин и вину. Это кальюга. Надо от этого избавиться.
А гордость какая?
Служение. Служение Богу. Служение людям. Служение. Принцип служения. Но знание. Каждый знает, как это совершать, что на тех слов делали. Поэтому род, если все вы начинаете духовную практику в своей семье, вы очистите постепенно весь. Вы сможете восстановить много из того, что делали. А он теряет очень много. Это уже тоже отдельный разговор, что он потеряет. В чем отличие между гуру и кумиром? Хороший вопрос. Кумир все принимает всю славу на свой счет. Если вы видите такого гуру, этот кумир купается в славе, в окружении почтения. Истинный гуру не принимает славу на свой счет. Он передает это всему духовному учителю. Он не меняется, когда его прославляют. Он становится гордым. Жил один год. Молодой кот, резвый, знаете, реакция хорошая, надо мышей. Что-то трудно для кота, что ли? Вот мышь лежит, сразу поймал, готово. И пища есть. Так он себя обеспечил, поддерживал, но в конце концов кот составился. Зрение у него притупилось, скоки тоже поломались. Реакция уже не так промахиваться стала. Мышь под ягод, уже под ногами у него. От спящего ползают, смеются над ним. Задумался кот, как же быть, как же дальше. И придумал. Самая йога. Цветы. Сел в поле. Мяу. Мяу. Мыши собрались, боже мой. Наш кот святым искусством. Уже не охотится, знаешь, на нас не смотрит, но весь себя погружен. Раскаивается во всех своих грехах. Так, искренне мяу. На голову просто. И стали ему приносить всякую пищу, жертву ему предлагать. Вот это ему нужно было. Это кумир называется. Мы уже говорили на одной лекции, помните? Если кто-то представляется духовным учителем, мы должны сразу немедленно спросить его, кто твой гуру, кому ты служишь? Разве парампара, преемственность, иначе перед нами кумир? Он может быть сильным, могущественным, но пока он здесь находится, он может поддерживать что-то, он уйдет и закончится. Нет парампары. Сразу после ухода все забивают, такие последствия сразу рассеиваются. Как будто не как пермерская иллюзия. Кумиров очень много, в Индии, особенно в религиозных странах, это полно-полно. Дальше Махатма Ганди упор застрелил один из таких кумиров. На суде он сказал, я воплощение Рамы. Я Кришна вообще. И суд должен был изучать писание и смотреть, точно ли это аватар или нет. Это кумир. Они хотят славы, хотят денег. Тот, кто видел Джона Леннона в упор, тоже хотел славы. Просто славы и все. Через 20 лет его спросили, вы сожалеете об этом убийстве? Ну, вы в тюрьме пожизненно их тестируют, через каждый день тестируют. Иногда тестируют. Через 20 лет его тестировали, вы сожалеете? Нет, я как сейчас помню, у него все помню, а он Хари Кришна Джон Леннон. Это, ну, знает этот убийца, что он написал Хари Кришна, Хари Рама, который его стрелял. Человек. Это значит, мы здесь еще хочу высоко. Мы с вами смертимся в следующей жизни. Если вы помните Бога в момент смерти, вы очень легко говорите. Культ личности не путайте с поклонением духовным учителем. Если не будете поклоняться духовному учителю, будете поклоняться кому? Либо самому себе, либо женщине какой-нибудь, если мужчине. Я прав. Все равно какую-то кумиру будет. Потому что это природа наша. Природа с кем-то связывается, да? Одеваться для кого-то, думать для кого-то, работать для кого-то. Это йога. Это по отношению к Богу нужно делать, его представителю. Бхагавад-гита, Господь Кришна советует Раджуне выполнить свой долг кшатрия, вопреки сомнениям и желанию удовлетворить свои чувства, сохранив жизнь родственникам. Каким образом обычному человеку следует отличать предписание долга от стремления чувств, чтобы принимать верные решения? Как понять, в каком случае ты отстаиваешь истинные ценности, а в каком тобой манипулируют, как выстроить правильную сторону выбрать, а не набрать отрицательную карму? Тоже хороший вопрос. Это то же самое вопрос, нужно хорошее руководство. Все дело в этих четырех вещах. Если вы строго соблюдаете четыре принципа, живете без мяса рыбы яиц, без интоксикации, без азартных игр черного бизнеса и незаконного секса, а если при этом вы еще воспеваете именно Бога, все остальное вам не вредит. Все делать, что надо. Все, у вас не будет рода карм никогда. Спасибо большое.